Максим Горький. Старуха из Иргиль.
Я слышал эти рассказы под Акерманом, в Бессарабии, на морском берегу. Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря. А я и старуха из Иргиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю. Они шли, пели и смеялись. Мужчины, бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч. Женщины и девушки, веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены. Ветер теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной. Но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночи фантазия одевали их все прекраснее. Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это, звуки и запахи, тучи и люди, было странно красиво и грустно. Казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало. Шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.
Что ты не пошел с ними?
Не хочу.
Не хочу. Стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны. Боятся тебя наши девушки. А ведь ты молодой и сильный.
Время согнуло старуху из Иргиль пополам. Черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Зашла луна. Ее диск был велик, кровавокрасен. Она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы. Я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи влево от нас поплыли тени облаков. И одна из них, темнее и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер. Она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они. Старуха указала туда своей дрожащей рукой с кривыми пальцами.
«Смотри, вон идет Ларра. Ну, видишь?»
«Никого нет там».
«Ты слеп больше меня, старухи. Смотри, вон темный бежит степью».
«Это тень. Почему ты зовешь ее Ларра?»
«Потому что это он. Он уже стал теперь как тень. Пора? Он живет тысячи лет. Солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость».
«Расскажи мне, как это было?»
«Как это было?» Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки. В той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там. Вот такая щедрая земля в той стране. Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверьми тратили свою силу и мужество. Пировали после охоты, пели песни и играли с девушками. Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали жалкие обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле.
Старуха вздохнула и замолчала. Море тихо вторило начало одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.
Но через 20 лет она сама пришла, измученная, иссохшая. А с ней был юноша, красивый и сильный, как сама на 20 лет назад. И когда ее спросили, где была она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с ней там, как с женой. Вот его сын. А отца нет уже. Когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы. Насмерть разбился о них. Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал. А когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их. И они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше. Если все чтут их, он не хочет делать этого. О, тогда уже совсем рассердились они. Рассердились и сказали: ему нет места среди нас. Пусть идет куда хочет. Он засмеялся и пошел куда захотелось ему. К одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него. Пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старейшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его и пошла прочь. А он ударил ее, и когда она упала, встал ногой на ее грудь, так что из ее уст кровь брызнула к небу. Девушка, вздохнув, извелась змеей и умерла. Всех, кто видел, атаковал страх. Впервые при них так убивали женщин. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом. и на него, который стоял один против всех рядом с ней и был горд, не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же слишком просто и не удовлетворит их.
Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики. В листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков. Листва вздыхала и шепталась. Полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли. Бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу.
И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. Хотели разорвать его лошадьми, и это казалось малым. Думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это. Предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучения. Предлагали много, и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал:
«Спросим его, почему он сделал это». «Ты слышишь наш вопрос, Лара? Развяжите меня. Я не буду говорить связанный.
Пусть будет по-твоему. Развяжите его».
«Что вам нужно?»
«Ты слышал.
Зачем я буду объяснять вам мои поступки?»
«Чтобы быть понятым нами. Ты гордый, слушай. Все равно ведь ты умрешь. Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы останемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем».
«Хорошо. Я скажу. Хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее, потому что мне кажется, что меня оттолкнула она. А мне было нужно ее».
«Но она не твоя».
«А разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще».
«Да, но за все это он платит собой, своим умом и силой, иногда жизнью».
«Жизнью? Нет уж, я хочу сохранить себя целым».
«Наказать его!
Но как?
Надо придумать казнь, достойную его гордыни».
«Такого наказания нет! Мы же все перепробовали!»
«Стойте! Стойте! Наказание есть! Это страшное наказание! Вы не придумаете такого в 1000 лет! Наказание ему в нем самом! Пустите его! Пусть он будет свободен! Вот его наказание».
«Наказание! Наказание! Наказание!»
И тут произошло великое. Грянул гром с небес, хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит «отверженный, выкинутый вон», юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его. Смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его не был человеком, а этот был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек, все, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тело, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он одинокой так вился около людей. Долго, не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям, и когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда люди догадались, в чем дело.
Не троньте его, не троньте! Он хочет умереть!
Да, конечно, он ищет смерть!
Ну так не дадим же ему ее!
Не дадим! Не дадим!
Не дадим!
Смотрите, он повалился на землю! Ой, земля отвергает его!
Она углубляется от ударов его головы!
Ну вы чудеса!
Нет, не было спасения смерти!
Нет!
Смотрите! Он не может умереть!
И люди ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел высоко в небе, черными тучами плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду. Видишь, он стал уже как тень, и таким будет вечно. Он не понимает ни речи людей, ни их поступков, ничего. И все ищет, ходит, ходит. Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость.
Старуха вздохнула и замолчала. На берегу запели, и шума волн не слышно было за голосами.
Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели?
Не слыхал. Никогда не слыхал.
И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь. Красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода до заката работали. Взошла луна и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот и поют.
Но здоровье...
Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье. Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье тоже золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я как солнечный луч живая была, и вот должна была сидеть неподвижно точно камень. и сидела до того, что бывало все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала 3 месяца, пока была любовь. И вот до какой поры дожила, хватило крови, а сколько любила, сколько поцелую взяла и сколько отдала.
Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы. Их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которой была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старый Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками, и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами. Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн. Она снова начала рассказывать.
Я жила с матерью под Фальчи. И мне было 15 лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у кого вина и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясени, а он увидал меня и говорит: «Вот какая красавица живет тут!» А я и не знал про это. Точно он уже знал всех красавиц до меня. Я дала ему вина и вареной свинины. А через 4 дня дала уже и всю себя. Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку и едем. Он был рыбаком с прута. И потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним до Бруги, дальше в Дунайские гирлы. Но мне уже не нравился он тогда. Только поет и целуется, и ничего больше. Скучно это было уже. В то время Гуцул и Шайка ходили по тем местам, и у них были любезные тут. Так вот, тем весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца. Думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке. И вдруг он один, а то с 2-3 товарищами, как с неба упадет к ней. Подарки подносил богатые. Легко же ведь доставалось все им. И пирует у нее, и хвалится ей перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был Гуцул, показать мне их. Как ее звали, забыла как. Все стало забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь. Она меня познакомила с молодцом. Был хорош. Рыжий был весь рыжий. И усы, и кудри, огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, иногда как зверь ревел и дрался. раз ударил меня в лицо, а я как кошка вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку. С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее.
А рыбак куда девался?
Рыбак? А он тут. Он пристал к ним, к уцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду. А потом ничего. Пристал к ним и другую завел. Их обоих и повесили вместе, и рыбака, и этого гуцула. Я ходил смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный, плакал. А гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидел меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!» Я целый год жалела его. Это уж тогда с нами было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощание пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли. Все-таки румыну заплатили после. Хутор сожгли, и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.
Это... ты сделала?
Много было друзей у гуцулов, не одна я. Кто был их лучшим другом, тот исправил им поминки.
Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн. Задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни.
А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, ничего. Но скучно стало. Все женщины, женщины. 8 их было у него. Целый день едят, спят и болтают глупые речи. Или ругаются, квохчут, как курицы. Он был уже не молодой, этот турок. Седой почти, такой важный, богатый. Говорил, как владыка. Глаза были черные, прямые глаза, смотрел прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букуреште увидела. Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. Тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букуреште приехал купить что-то. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был, черненький мальчик, гибкий такой. Ему 16 было. С ним я и убежала от турка. Убежала в Болгарию, в Лумпаланку. Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь. За жениха или за мужа своего уже не помню. Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька. И к ней из монастыря другого, около Арцерпаланки, помню, ходил брат, тоже монашек. такой, как червяк, все изживался передо мной. И когда я выздоровела, то ушла с ним в Польшу его.
Погоди, а где маленький турок?
Мальчик. Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви. Но стал сохнуть он, так как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца. Так и сох все. Помню, лежит уже прозрачный, голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь. И все просит наклониться и поцеловать его. Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох, не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним, он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уже холодный, мертвый. Я плакала над ним. Кто скажет, может ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная. А он что же, мальчик? Господи, прими ты покаяние наше и упокой его душу.
Ну, отправилась ты в Польшу?
Да, с тем маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом, и с языка его горячий мед тек. А когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О, я рассердилась. Я закипела, как смола. Я взяла его на руки, как ребенка. Он был маленький. Подняла вверх, сдавила ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрел на него сверху, а он барахтался там в воде. Я ушла тогда и больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это. Никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи. Все равно как бы спокойненькие.
Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий усатый Гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с прута плачет, не желая умирать. И на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный. И все они... только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, тоже почти тени. Она продолжала.
В Польше стало трудно мне. Там живут холодные лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами русскими. Дошла до города Бахнии. Жид один купил меня. Не для себя купила, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить, надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела. И за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на брелах, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Один добивался меня долго. Раз вот что сделал. Пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо и живот, как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнал я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, дома и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек! Что ему греки, если он поляк? А вот что! Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни. Потому что, как бы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно.
Старая Изергиль вдруг замолчала и задумалась.
Что я говорила? О Польше. Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича. Он был красив, как черт. Я же стара уже была. Стара. Было ли мне 40 лет? Пожалуй, что было. А он был еще и горд, и избалован нами женщинами. Дорого он мне стал. Да, он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я никогда не была рабой ничьей. И уже в Кракове жила, тогда у меня все было. И лошади, и золото, и слуги. Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним. Я даже помню, дурнела от этого. Долго это тянулось. Я взяла свое. Он на коленях упрашивал меня. Но только взял, как уже и бросил. Тогда я поняла, что я стара. Ох, это было мне не сладко. Вот уж не сладко. Я ведь любила его, этого черта. А он, встречаясь со мной, смеялся. Подлый он был. И другим он смеялся надо мной. А я это знала. Ну уж горько было мне, скажу. Но он был тут близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно мне стало. Ломала я себя, но не могла сломать. И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу. Но когда я приехала, то узнала, что уже побили их ваши. и что он в плену недалеко в деревне. Нищий оделась, хромой, и пошла, завязав лицо. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Горько мне стало, как подумал я, что раньше за мной ползали, а вот оно, пришло время, и я за человеком поползла змеей по земле, и, может, на смерть свою ползу. А часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну что же мне, встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук и языка. Говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть, не могу тебе ничего дать, а прошу тебя». Он опустил ружье и также шепотом говорил мне: «Прочь пошла, баба, пошла, чего тебе?» Я сказал ему, что сын у меня тут заперт, а он все говорил: «Нет». И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того аркадека. Я говорила и мерила глазами солдата. Он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтобы он не кричал. И он задохнулся. Тогда я бросилась к амбару, где были поляки. «Аркадек!» — шептала я в щели стен. «Вот его глаза против моих. Можешь ты выйти отсюда?» «Да, через пол», — сказал он. — «Ну иди же!» И вот четверо их вылезло из-под этого амбара, трое и аркадек мой. «Где часовые?» — спросил аркадек. «Вон лежит». И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер был громко. Мы ушли из деревни, долго молча шли лес. Быстро так шли. Аркадек держал меня за руку, его рука была горяча и дрожала. О, мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты, хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно. Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я убила его, будет любить меня. И стал он на колени передо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева». Вот какая лживая собака была эта. Но тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он передо мной. Стоят и трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них. Мне тогда стало, помню, только скучно очень. И такая лень напала на меня. Я сказал им: «Идите». А на другой день взяли меня в ашель, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо. Будет жить кукушкой. Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели. Пора, пора. И тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около 3 десятка лет живу здесь. Был у меня муж молдаванин. Умер с год тому времени. И живу я вот, одна живу. Нет, не одна, а вон с теми.
Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. На берегу запели, и шума волн не слышно было за голосами.
Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели?
Не слыхал. Никогда не слыхал.
И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь. Красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода до заката работали. Взошла луна и уже поют. Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот и поют.
Но здоровья...
Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровья... Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье тоже золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я как солнечный луч живая была, и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что бывало все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала 3 месяца, пока была любовь. И вот до какой поры дожила, хватило крови, а сколько любила, сколько поцелуев взяла и сколько отдала.
Старуха вздохнула и замолчала.
Вот уже около 3 десятков лет живу здесь. Был у меня муж молдаванин. Умер с год тому времени. И живу я вот одна живу. Нет, не одна, а вон с теми.
Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо.
Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все. И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю. Вот и я было время, такая же была. Только тогда в мое время больше было в человеке силы и огня. И оттого жилось веселее и лучше.
Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то. Может быть, молилась. С моря поднималась туча, черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед, ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли. Точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.
Видишь ты искры?
Вон те, голубые.
Голубые? Да, это они. Значит, летают все-таки. Ну-ну, я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.
Откуда эти искры?
Откуда? Это искры от горящего сердца Данте. Был на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. Я расскажу тебе про это. Тоже старая сказка. Старая, все старое. Видишь ты, сколько в старине всего. А теперь вот нет ничего такого. Ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину. Почему? Ну-ка скажи. Не скажешь. Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Смотрели бы в старину зорко. Там все отгадки найдутся. А вот вы не смотрите и не умеете жить от того. Я не вижу разве жизни? О, все вижу, хоть и плохи мои глаза. И вижу я, что не живут люди, а все примиряются, примиряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Все же тут судьба. Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где ж они? И красавцев становится все меньше.
Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону. И вот она начала рассказ.
Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой была степь. Были это веселые, сильные, смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый. И так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени. Отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того было две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги, другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкие болота. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли б умерли они, то пропали бы с ними и жизни, и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Но ничто, ни работа, ни женщины не изнуряют тело людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум, уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут явился Данко, один из тех людей, молодой красавец. Красивый и всегда смелый.
Не своротить камни с пути, думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте. Пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте. Ну, эй!
Ты лучший из нас, ибо в очах твоих много силы и живого огня. Веди нас, тогда мы пойдем.
Ты должен вести нас, мы пойдем за тобой.
Тогда он повел, и все дружно пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был. Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей. И деревья заступали дорогу могучей стеной. Долго шли они.
Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данка вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.
Все гуще становился лес, все меньше было сил. И вот стали люди роптать на Данка, говоря, что напрасно он молодой и неопытный повел их куда-то. А он шел впереди их, и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно, и стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев, и в грозном шуме молний шли они. И, качаясь, великаны деревья скрипели и гудели сердитые песни. А молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные, им пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и в гневе обрушились на Данка, человека, который шел впереди их.
Повел нас и утомил, и за это ты погибнешь.
Вы сказали, веди, я повел. Во мне есть мужество вести, вот поэтому я повел вас. А вы, что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли и шли, как стадо овец.
Так вот как ты говоришь. Не жить тебе среди нас!
Ты умрешь, Даня! Ты умрешь!
Что говорите вы, люди? Ради вас я пустился в этот путь! Ради вас терпел все его тяготы и двигался вперед! А вы, как звери,
Вы сами себя толкаете на гибель! Неужели не достойны вы лучшей участи?
Это ты ведешь нас к гибели!
Ты ответишь за все, Пятка!
Да, да! Я в ответе за все, что делаю!
Смотрите, как горят его глаза! Он сейчас бросится на нас!
Окружайте его плотнее!
Подойдите его!
Стойте! Смотрите, что делаю я для вас!
Смотрите, он вырвал свое сердце и поднял его над головой!
Оно озарило все вокруг!
Идем! Теперь вам будет не страшно, и путь ваш будет светел!
Сердце Данка пылало так ярко, что лес вдруг замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу, дрожащее, пало в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. Данка бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко был все впереди, и сердце его все пылало, пылало. И вдруг лес расступился перед ним. Расступился и остался сзади, плотный и немой. А Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя, и золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видели, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло.
Так это те самые искры?
Да. Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой.
Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо. Точно и она была поражена силой смельчака Данка, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал, сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти. И думал о великом горящем сердце Данка, и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд. Дунул ветер, и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно. Море шумело глухо и печально.